8:09, друзья, программа «Домская площадь», как мы и анонсировали, прямо сейчас с нами на прямой телефонной связи депутат Европарламента, один из лидеров партии «Согласие», Нил Ушаков. Здравствуйте, господин Ушаков, приветствуем вас.
Доброе утро.
Ну что ж, последняя горячая новость политических событий Латвии о том, что Андрей Элксниш, мэр города Даугавпилса, покинул ряды согласия, и вместе с тем и другие депутаты фракции тоже оставили ее, в результате чего согласие теряет свое большое представительство в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете данные действия, стали ли они для вас сюрпризом?
Во-первых, Андрей Элксниш предупреждал о своих планах. Он поступил открыто, он поступил честно. И поэтому, наверное, пожелаю ему успехов и в его работе, и на посту мэра, и на благо жителей города. Это раз. А во-вторых, для партии «Согласия», наверное, как раз накануне конгресса, это, я бы сказал, полезная встряска. Увидим, к чему она приведет.
Янис Урбанович уже прокомментировал сегодня агентству «Лето» данное решение господина Элксниша, сказав, что он надеется, что тот достаточно хорошо оценил свое решение, свои силы и возможности. Что он имел в виду? Есть сомнения в том, что это решение правильное?
Я думаю, что, во-первых, мы достаточно скоро увидим, у кого как что получается, это раз. А во-вторых, я действительно желаю Андрею успехов, это два. А в-третьих, да, логично, как сказал Янис, все увидят через какое-то время.
Не секрет, что с господином Элкснишем в партии уже давно были довольно напряженные отношения, связанные с его, ну, скажем так, неясной позицией относительно войны России в Украине. Ну, кроме того, такая же ситуация сейчас обстоит и с мэром города Резекна Александром Барташевичем. Вот, по вашему мнению, какова вероятность, что за Даугавпилсом может последовать и Резекне?
Не знаю, у нас до конгресса еще целый день. Трудно сказать.
Ну, а вот если оценить, то есть, ну, важного достаточно крыла лишилась партия, как вы считаете, как это может вообще сказаться на будущем согласия? Если еще, как вы говорите, во время конгресса может выясниться, что и Резекне последует тем же путем, а может и не выяснится, конечно. Но, тем не менее, насколько серьезно это урон для политической силы?
Я думаю, с одной стороны, в тех обстоятельствах, в которых находится партия, плюс-минус дополнительный урон, даже уход настолько ключевого и важного товарища, коллеги, как, например, Андрей Элксниш, уже плюс-минус без разницы, потому что главный вопрос, или мы будем способны собраться вместе, мы будем способны убрать в сторону личные амбиции, или давние, или даже, может быть, очень свежие обиды, и начать работать вместе, ну, в принципе, в соответствии с тем, как называется наша партия, тогда есть шансы, что партия сохранится. И опять же, сохранение партии – это не самоцель. Партия – это инструмент, который создавался много лет назад для того, чтобы выполнить какие-то конкретные задачи, которые перед ней ставили избиратели. Если мы способны вместе работать, тогда у нас есть шансы, что мы в какой-то момент людям, которые раньше за нас голосовали, много лет назад нас поддерживали, что мы сможем что-то еще дальше делать для них. Если мы вместе не соберемся, то ну, как бы все.
На чем могло бы строиться это согласие? Вот последние события показывают, что теперь немаловажным вопросом, в котором нужно найти консенсус, это политические события, это война России в Украине. И кто бы мог подумать еще, может быть, год назад, что именно на таких факторах должно было бы, ну, происходить какое-то единение членов партии? Какие сегодня точки?
Ничего не изменилось с того момента, когда создавался список согласия к обществу и развитию народного хозяйства. Это был 93-й год. Я пересматривал программу. Латвия, особенно сейчас, особенно на фоне этой страшной войны в Украине, не сможет развиваться, если латыши и нелатыши не найдут формулу, как вместе жить дальше. Это сейчас один из самых ключевых моментов. Он не менее ключевой для нас, чем развитие экономики или размер инвестиций, которые поступают в экономику, или помощь из Евросоюза. Это для нас ключевое. И в этой ситуации, опять же, ничего не меняется, потому что нужно поддерживать, помогать максимально русскоязычным жителям Латвии, потому что это и справедливо по отношению к ним, и это, опять же, крайне важно для всей страны, для того, чтобы мы смогли идти вперед. Поэтому цели не меняются, но, естественно, то, что мы сейчас видим на фоне этой страшной войны, она добавляет просто очень много дополнительно важных моментов, что неизбежно. Это есть, конечно.
Вы отметили, что единственная формула, которая позволит партии «Согласие» продолжить свою деятельность, эта формула заключается в названии партии, это «Согласие». А из каких составляющих могло бы быть вот это вот решающее, объединяющее звено? Что оно могло бы собой представлять?
Хороший вопрос вы задали. Я думаю, завтра с утра мы увидим по итогам. Перед началом Конгресса, каким образом нам удалось собраться, сконсолидироваться. Я стараюсь приложить со своей стороны все усилия и применить весь свой опыт, который каким-то образом накопился для того, чтобы получилось.
Если, вот, так сказать, надежды не будут реализованы, и завтрашний день Конгресса покажет то, что не удается, так сказать, добиться согласия в товарищах, есть ли вероятность, что партия может быть ликвидирована?
Ну, подождите, дайте еще немножко побороться. Мы отобьемся.
Ну хорошо, тогда вот какова форма кризисного управления могла бы быть предпринята при условии, что все-таки борьба будет продолжаться?
Ну, в этой ситуации главный залог, опять же, успеха – это ярко выраженная командная работа. То есть это должна быть командная работа, это должна быть командная работа, которая показывает всем, кто в партии остается, сплочение, это должна быть обязательно частичная ротация, то есть мы должны сохранить в управлении и людей с большим опытом, которые многие годы работают в партии, и новых наших коллег. Представители обязательно из той молодежи, которая с нами сейчас работает. Если мы это вместе сложим, есть шансы, что и партия сможет работать, и партия сможет работать, принося какую-то прикладную пользу своим сторонникам, поддерживая их идеи и защищая их беды.
Скажите, пожалуйста, господин Ушаков, какая ситуация по кандидатурам лидеров партии? Разумно ли продолжать идти дальше с теми лидерами, которые, по сути, проиграли выборы? Янис Урбанович, Регина Лочмала.
Выборы проиграны, это раз. Люди, которые проиграли выборы, участвуют в этих выборах или руководство партии или как лидеры списков, а они делали все для того, чтобы мы победили, поэтому мы должны опять сплотить, объединить всех, вне зависимости от того, кто что и как делал, в том числе во время последней предвыборной кампании. У нас есть набор людей с опытом, с репутацией, с возможностью работать, и мы должны всех, кто готов идти дальше, всех сохранить.
Вы готовы назвать сегодня какие-то имена, кто мог бы возглавить партию, стать ее лидерами?
У нас есть целый день сейчас, чтобы найти правильную формулу, поэтому позвольте мне сейчас, наверное, промолчать. Дайте еще один день поработать, чтобы у нас получилось.
А, кстати, вот почему вообще, по вашему мнению, просела популярность нелатышских партий, что показали, в общем-то, результаты последних выборов? Это какая-то новая тенденция? На чем она может быть завязана?
Война произошла. Русскоязычные граждане Латвии находятся в огромном шоке и в значительной степени в смятении, потому что то, что происходит сейчас, рушится мир, к которому мы привыкли, в который мы в какой-то степени верили. И это не может не сказаться на том, как люди делают свой политический выбор. Это абсолютно естественно, что сейчас происходит. По-хорошему оно, неправильно сказал, оно иначе не могло на самом деле в таких обстоятельствах и происходить. Людям очень сложно и тяжело, А политикам этих, в этой ситуации нужно быть особенно ответственными, особенно осторожными, чтобы не подставить своих сторонников и тех, кто за тебя голосует.
Вот хотела бы еще спросить относительно вашей роли в партии. Много обсуждалось, и как одной из причин таких низких рейтингов называлось в том числе и ваш отъезд на работу в Европарламент. И вот на сегодняшний день в этой связи какова могла бы быть ваша роль в партии? Она больше вам нужна или вы ей?
Я не снимаю с себя ни в каком виде ответственности и за все хорошее, и за все плохое, что у нас происходило и происходит в партии. И, опять же, глядя на все то, что происходит и внутри, и понимая, в каких обстоятельствах мы находимся, моя задача сейчас сделать все, чтобы у партии получилось. Вот это то, что я должен сделать. Я стараюсь сейчас.
Ну что же, спасибо большое, господин Ушаков. Напоминаю, друзья, прямо сейчас с нами на прямой телефонной связи был депутат Европарламента, один из лидеров партии «Согласие», у которой, как он отметил, еще есть целый день для того, чтобы принять важные решения накануне завтрашнего конгресса. Нил Ушаков был с нами только что на прямой телефонной связи. Спасибо ему за это. Ну а наша программа продолжается. 8:21. Короткая музыкальная пауза, ну а затем Роман Антонович и спортивные события.
Переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече. Журба на море потече, і нехай десь там буде дощ, і нехай десь там паде сніг, але твоє жива, бо давно в тебе є, бо давно в тебе є. Обері не бери чужого, не бери до голови. Каже нікому, як вона тобі горить. Мрія нає в небо полетить. І нехай не сам буде дощ, і нехай не сам буде сніг, але твоя сила жива, бо давно в тебе є, бо давно в тебе є. Обері.
8:23. Звуки, так сказать...
Баскетбольного мяча.
А, это баскетбольный мяч, слушай, да, Ром, да. Я никогда не знала, что там, так там был скрип.
Там кроссовки по паркету скрипят.
Да. Ну, сказать. В общем, слышите скрип кроссовок, да. Значит, слышите Романа Антоновича в нашем.
Хорошо. Доброе всем утро. Привет еще раз. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Финляндии. И накануне... Это, на самом деле, такой большой сюрприз был. Софья Степченко, Степчонок, которая тренируется в холле Вольво, вот здесь, в Риге, 16 лет девчонки. Это ее дебютный чемпионат Европы, и она накануне совершенно неожиданно занимает 14 место в короткой программе и таким образом квалифицируется во вторую часть соревнований, то есть она будет выступать завтра в произвольной программе. И в прошлый раз такое достижение у нас было аж в 2017 году. Ангелина Кучвальская вот так высоко забиралась, да. Не будем забывать, что в женском фигурном катании очень большая конкуренция. Из-за отсутствия российских спортсменок несколько изменился расклад, но те россиянки, которые могли уехать из России, сменить спортивное гражданство, они это, собственно, и сделали. Как вот, например, Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Да, но на втором месте после короткой программы Луна Хендрикс из Бельгии и на третьем Кими Рапоне из Швейцарии. И здесь, ну, вот эти все девчоночьи эмоции Кими после... нет, это Луна Хендрикс, она в интервью после того, как сделала прокат, но там в каскаде один прыжок получился недокрученным, а тулуп следующий за ним тоже вышел не так, как-то комом вышло. И она хоть второе место сейчас занимает, она призналась журналистам, что вот недовольна прокатом и даст пулю слезам, как только окажется у себя в номере в гостинице и будет готовиться уже ко второй части соревнований. Ну, а что касается Софьи, то, ну, действительно, может только удивляться вот этой такой титановой нервной системе, наверное. Вот ты выступаешь на чемпионате Европы, против тебя, ну, достаточно серьезные соперницы, а ты выходишь и откатываешь свою программу, причем так, что даже комментаторы на телевидении берут и говорят: супер, вот после этой короткой программы. Да, 14 место, это, конечно же, не призовая тройка, но при этом ты в первый раз выступаешь, и у тебя программа достаточно чисто получилась. Это здорово. Сегодня у нас на паркет, на лед, там же в финском Эспо выйдет Денис Васильев. Он, кстати, сейчас на третьем месте идет после короткой программы.
Ну, и супер же, Рома, это, ну да, правда, да, да. Супер.
И это, ну, уже высочайшее достижение в его карьере на чемпионате Европы. Ну и Дениска, он вот так вот с улыбкой все выполняет, хотя то, что скрывается за кадром, просто невероятная работа, которую он делает, но при этом он всегда вот общительный, он такой всегда позитивный, если последить за его соцсетями, видно, что он получает удовольствие и от того, что делает там вот в Швейцарии между тренировками, да, и то, что он выполняет на льду. Так что сегодня болеем за Дениса вечером выступления. Еще мне понравилось интервью, которое порталу спорта Centers.com дал тренер нашей бобслейной сборной Сандис Прусис. Этот человек всегда говорит вот прям, вот как думает, так и говорит. Причем он далеко не выбирает выражения, а вот как на душе есть, так вот он и сказал. И сейчас впереди чемпионат мира по бобслею в Санкт-Морице будет проходить, и наши спортсмены, наши бобслеисты сейчас переживают вот такое перерождение, смена поколений. Молодые ребята вливаются вот в этот коллектив, и достаточно так активно это все происходит. И после олимпийского сезона Прусис уже сразу сказал, что от этого сезона, который сейчас, много ждать не стоит. Вообще ничего не стоит ждать. Мы сейчас будем обкатывать технику и будем работать с ребятами. Вот Эмил Сципулис, ему 27, но он в большом бобслее считается как молодой спортсмен. А Якоб Календа, ему вообще только 20 лет, он вообще только сейчас порох нюхает большого бобслейного спорта, вот, и только вот в этом сезоне он начал ехать и в четверке, да, и до этого у него такого большого опыта не было, а в Санкт-Морице там все вообще подстроено под бизнес, как сказал Прусис, это капитализм, то есть все, что удобно для телевизионных трансляций, для зрителей, все делается там именно для них, а спортсменам, ну, вы там свой этот инвентарь как-то разместите, да, как получится, стоял. да, вот, а остальное все будет вот красиво и замечательно телекартинки. Ну, и у Прусиса там свои планы, вот на что он говорит так вот с иронией, с улыбкой, с юмором где-то. Говорит, что у него там свои какие-то мысли есть, что-то он озвучивать вообще не хочет, потому что спортсмены подслушивают, да, и мотают на ус и воспринимают, может быть, это не так, как на самом деле главный тренер задумал. Но в целом большие планы у наших бобслеистов и у Прусиса относительно следующего олимпийского цикла. Вот сейчас как раз-таки работа началась, и мы будем смотреть по истечении вот нескольких лет, как это будет делаться. Но у Прусиса там все действительно в порядке, он очень хороший и опытный тренер, и классный стратег. И еще два слова. Томас Дукурс заявил, что он заканчивает свою карьеру в Скелетоне, и вот сейчас Мартин не выступает, Томас поставил точку, Энди Этерауде не стартует в этом сезоне, Дарта Зунте переехала в Эстонию. Вот как-то так в Скелетоне у нас внезапно провал. Посмотрим, что будет дальше. Так что там тоже все не очень однозначно. Какие-то планы наверняка есть. На этом у меня сегодня со спортом все.
Спасибо, Рома.
Да, ждем в 14:10 будет пятая дорожка, а сейчас простые.
А Денис Васильев во сколько выступает?
А вечером 21:30 вроде бы. Да, как-то так.
До встречи на пятой дорожке. 8:30. Роман Антонович продолжает, но уже с самыми последними событиями к этой минуте.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Новый день начинается здесь, в студии и в эфире.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9:00 в прямом эфире.
О главном стране в мире.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в нашу студию.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
Если говорить о хороших новостях, 8:35 в рамках программы «Домская площадь», мне кажется, что, несомненно, хороший, ну, пожалуй, уже не новости, но, тем не менее, фактом остается то, что в Риге проводится по-прежнему достаточно большое количество съемок, в том числе снимают у нас и зарубежные компании. И вот в настоящий момент в нашей стране снимается фильм о российской журналистке и активистке Анне Политковской. Латвийский продакшн картины осуществляет латвийская компания «Форма про Филмс». А сегодня у нас в гостях продюсер Игорь Пронин. Здравствуйте, Игорь, доброе утро.
Доброе утро. Пусть у всех будет это утро как можно более добрым. Пусть уже, да, снег летит, не очень пока светло, но пусть хотя бы на душе будет светло.
Ваш сегодняшний день тоже будет связан со съемками фильма? Вот вы сейчас в нем живете? Это такой вот основной проект, которым сейчас горит душа, глаза и вот все?
Да, конечно, сейчас все силы направлены на то, чтобы завершить удачно съемки фильма. Он непростой, этот фильм, как, наверное, каждый фильм достаточно большой, непростой. Есть какие-то задачи, которые надо решать. Надо найти, было в Латвии кусочек Чечни, надо было найти такое же помещение, как в Норд-Ост, когда, в котором происходили события, к счастью, у нас все это есть. Надо было найти команду, надо было сделать так, чтобы очень интересной, достаточно звездной команде, которая приехала из Англии, из Америки, было удобно здесь, и все понравилось. Фильм снимает компания, в которой продюсер работал там с Джеймсом Кэмероном, который делал достаточно значительные проекты, там Breaking Bad, City of Lies с Джонни Деппом. Художник фильма, наверное, самый опытный в кино, Криспин Солис, работал с Зефирелли, работал с огромным количеством людей, был трижды номинирован на Оскар, два раза получал Эмми. Исполнительница роли Максим, собственно, Анна Политковская, Максим Пике, тоже такая как бы звездная актриса.
Сказали, что в наших локациях искали Чечню, искали Норд-Ост. Я позволю себе поделиться одной небольшой зарисовкой из собственной жизни. Я, поскольку являюсь в том числе сотрудником и латвийского телевидения, и вот отправляясь одним серым ноябрьским утром, ноябрьским, если не ошибаюсь, на работу, была буквально шокирована увиденным. Значит, подходя к зданию латвийского телевидения, я думаю, наши слушатели знают, как оно выглядит. Большое, такое высокое здание, на котором развивается российский флаг. Понятно, что в наших телевизионных чатах, внутренних, профессиональных тоже полетели фотографии, что такое, что случилось, почему колышется российский флаг на латвийском телевидении. Оказалось, что это просто-напросто форма про Филмс снимает, вот тот самый фильм про Анну Политковскую. Так раскройте, пожалуйста, секрет, что вы там нашли, что вы там снимали, Норд-Ост, там... Вы же тоже являлись долгое время сотрудником латвийского телевидения. Вы, конечно, эти стены хорошо знали. То есть в каких вы использовали целях его?
Здесь вот два здания отсюда. Почти неделю мы снимали квартиру Анны Политковской. Здесь снимали... у Анны Политковской было много событий, связанных с российской историей. Она оппозиционный журналист, она вообще сама тема Анны Политковской очень важна сегодня, потому что сегодня происходят такие события, к которым привело то, против чего всегда выступала Анна Политковская. То, что она пыталась вытащить наружу в свое время, за что, наверное, была и убита в 2006 году, все это произошло и происходит сегодня, к сожалению. Вот. Не только здесь, рядом с Домской площадью, развивался российский флаг. Он должен был развиваться еще над Домом Конгрессов, в связи с чем у нас специальное было совещание в Рижской Думе по поводу того, что надо ли вообще вывешивать там российский флаг.
С учетом, что Дом Конгресса находится прямо напротив российского посольства.
Чтобы там, поскольку там должны были появиться всякие там машины военные, которые во время происхождения всех событий Норд-Оста, естественно, окружали это здание. И было решено, что не будет вывешиваться российский флаг, что все машины будут без опознавательных знаков российских, чтобы не допустить никаких провокаций, потому что они в сегодняшнем дне, конечно, возможны.
Вам приходилось с чем-то подобным сталкиваться? И вот думали ли вы, было ли это актуально раньше, что нужно просчитывать, учитывать и такого рода факторы? Или это новая реальность вот сегодняшнего дня?
Нет, конечно, это сегодняшний день. Да. У меня, надо сказать, с Норд-Остом тоже связаны странные пересечения судьбы. Когда мы делали программу «Бальзам на душу» когда-то давным-давно, у нас было намечено интервью с Александром Цекало в Москве. Мы приехали в Москву, договорились с ним, договорились, что мы сходим на Норд-Ост, и после этого сделаем с ним интервью. И днем он позвонил, сказал, что заболел, у него 39 температура. Говорит, вы сходите на... посмотрите представление, потом мы в другой день встретимся. Очень было не очень по погоде в Москве, им было далеко ехать, мы не поехали.
Но неужели тот самый?
Тот самый день, да.
Что вы
говорите? В принципе, мы должны были сидеть там. Вот в этот самый день. Поэтому как-то...
Что вы могли вообще в этот момент почувствовать, когда стали по телевизору показывать все эти ужасные события, и вы, которые буквально отказались от того, чтобы быть тоже?
Конечно, это был шок. Прежде всего шок. Потом, конечно, второе, слава богу, что ангел какой-то летает над нами и уводит туда, куда надо идти, и не идет туда, куда не надо идти. Конечно, это шок. Конечно, потом мы узнали, что все события были организованы. Это все довольно грустно. Вот. Пусть в Латвии не будет грустное утро, такое, как было тогда. Но судьба Анны Политковской, она, конечно, удивительна. Потому что, события, которые происходят в России, они ужасны. Но есть люди, и они, как бы нельзя всех рисовать одной краской. Это довольно важно. Это важно сегодня для языка, на котором мы разговариваем, что не все, кто говорят на этом языке, поддерживают те идеи, которые идут сегодня из России. И Анна Политковская была тем человеком, который говорила на этом языке, говорила на нем очень хорошо, очень профессионально, и была убита за те слова, которые она произносила на этом языке. И мир сегодня... стоит, наверное, на пороге чего-то. Мы не знаем, куда он выйдет. Мы уверены, что он выйдет туда, куда бы нам хотелось. И снова будет мирное небо над нами. Не будут Не будем мы смотреть в эти новости, что же сегодня произошло там, где стреляют.
Главную роль в фильме исполняет британская актриса Аксин Пике, довольно известная, весьма известная, наверное, да, так корректнее было бы сказать. Вы наверняка наблюдали за процессом того, как происходят ее съемки. Что вы можете сказать, насколько она попадает в роль этой легендарной женщины?
Вы знаете, у меня театральное образование, нам всегда говорили, что русская школа театральная, она удивительная, замечательная. Я могу сказать, что английская школа не менее удивительная, и американская школа актерского мастерства не менее удивительная. Насколько глубоко проникают эти актеры в образ. Максим Пике приезжала сюда за 2 месяца до съемок, смотрела все локации, изучала жизнь Анны Политковской. Она настолько внутренне берет этот образ, что она как бы в кадре неотличима. Удивительно созданные декорации. Вот я говорил, что художник фильма там 3-жды номинирован на «Оскар». Потрясающе совершенно сделаны декорации «Новой газеты» с потрясающими подробностями. Такие кресла, такие там стопки газет, которые были тогда. Все сделано удивительно. И проникновение главной героини в образ, оно настолько глубоко, она настолько смотрит вот тем взглядом, которым могла бы смотреть Анна Политковская, а не тем, которым мы привыкли, смотрит английская леди.
Вот это очень важно, на самом деле. Это вот как раз вы опередили мой вопрос. Действительно, ведь есть такое расхожее мнение, в общем-то, что русского в таком вот очень широком смысле этого слова всегда выдает некое особое выражение лица, по которому можно всегда выходца из там постсоветского пространства узнать из-за границы, где угодно, того выражения лица, которое совершенно не свойственно вот как раз-таки представителям таких стран, как Британия, еще каких-то других. И это действительно важно, то, что вы отметили, что актрисе все-таки удалось облачиться не просто в роль, а вот прям вот войти в этот образ русской женщины, журналиста. Это, вероятно, очень сложная работа.
Актерская. Очень сложная. Совершенно другие глаза. Она в жизни, она удивительная такая нежная персона. И она такая обходительная. И совершенно другой образ на экране, когда она защищает какую-то свою позицию, сидит, меняется пластика, меняется взгляд, меняется внутреннее содержание. Это, кстати, не первая актриса. Вот за последнее время мы снимали еще один достаточно большой фильм. Режиссер Кирилл Серебренников снимал здесь. Вот мы снимали фильм «Баллада об Эдди». Фильм как бы о жизни Эдуарда Лимонова. На самом деле не о нем, а о времени, в котором он жил. Это фильм по книге французского автора, которая стала бестселлером во Франции, в Италии. Съемки производила итальянская компания, самая крупная компания, которая снимает все фильмы Соррентино, которая имеет там пару Оскаров и так далее. Вот. И весь этот фильм снимался здесь. И главную роль играл Бен Вишо, довольно известный актер, который играл главную роль в «Парфюмере», который сейчас играет в Джеймсе Бонде и так далее. Если кто-то помнит «Парфюмер», нежнейшая совершенно пластика, такое проникновение, и Эдуард Лимонов. Абсолютно прямо русский человек, жесткого характера, матершинник абсолютно другой. Вот этот Бен Вишо, которого мы вне площадки практически не видели. Удивительный человек, который занимается только ролью. Больше ничем. Он работает. Ощущение, что круглые сутки. Он настолько вошел в роль Лимонова, что он как, если можно сравнить, фильм как корабль, а его как там путеводную звезду этого корабля, вот он явился такой путеводной звездой. Удивительная совершенно актерская техника, потрясающая. Вот.
Вот еще хочу о чем успеть вас спросить. Рига, а вообще, собственно, наверное, и Латвия, надо сказать, уже достаточно большое количество времени пользуется большой популярностью у киношников, назовем их так, людей, занимающихся производством, съемками кино. И именно Ригу, Латвию выбирают в качестве локации, вот как мы сегодня уже с вами говорили, довольно-таки часто. А скажите, пожалуйста, а что заставляет отдавать предпочтение ту же британскую компанию, которая снимает сейчас фильм об Анне Политковской, и выбирать именно нашу страну и наш город?
Вы знаете, это не случайно. Это, во-первых, результат огромной работы. Огромной работы. Когда-то, в 2008 году, мы сняли первый фильм «Храброе сердце» Эрена Сандлера здесь.
Это голливудский фильм был.
Да, это первый голливудский фильм, который с Латвии нам, не знаю, каким образом нам удалось его сюда привезти, не буду вспоминать, это были сложные усилия. Сейчас это усилия очень многих людей, и, конечно, и локации, и команда, которая сейчас уже существует, очень опытная, хорошая команда, съемочная. Это люди, которые занимаются светом, там, камерой, кеттерингом, локациями, 10 департаментов кино. Работают в Латвии очень хорошо. Их уже очень много. Это и усилия ЛИА, например, по ребейтовым возвратам, которые существуют в нашей стране. И это довольно мощная помощь и мотивация для продюсеров, чтобы приводить сюда кино. У нас не самый мощный ребейтовый возврат. То есть есть уже страны, в которых он там почти в два раза больше. Но, тем не менее, Латвию выбирают, и, я надеюсь, будут выбирать еще больше. За прошлый год только наша компания привлекла около 10 миллионов евро инвестиций в страну.
Серьезная сумма.
Довольно серьезная. Немногие бизнесы сейчас как бы занимаются привлечением инвестиций в это сложное время.
Плюс такой постковидный год все-таки.
Постковидный, и потом еще, и рядом война, и не очень-то сюда люди Запада мечтают вложить, а вдруг да что. Но вот кино – это развивающаяся индустрия, я надеюсь, что она будет развиваться и развиваться, и дай бог, на радость всем. Потому что кино – это счастье. Счастье тех, кто работает, счастье тех, кто смотрит хорошее кино, тех, кто получает от него какие-то доходы. Счастливый бизнес.
Прекрасное пожелание, прекрасная нота для того, чтобы подвести черту под наши с вами беседы. Спасибо вам большое, Игорь, за то, что нашли время, пришли этим утром в нашу студию. Продюсер компании «Форма Про Филмс» Игорь Пронин был сегодня у нас в гостях. Мы говорили о съемках фильма, который ведет британская компания в нашей стране. Фильм об журналистке, российской журналистке Анне Политковской. 8:51. Наша программа продолжается. Прямо сейчас, друзья, давайте поговорим вот о чем. Сегодня, 27 января на календаре, и свое 75-летие отмечает уроженец Риги, гражданин Латвийской Республики, известнейший в мире танцовщик Михаил Барышников. В прошлом году, 18 ноября, в Рижском замке ему был вручен орден 3 звезд за особые заслуги. Принимая награду, Михаил Николаевич поблагодарил президента за высокую оценку его личности и сказал важные слова. «Мое сердце всегда с Ригой и с Латвией». Моя коллега Илона Яхимович отметит творческие связи Михаила Барышникова и его родного города Риги.
Сегодня выдающийся танцор балета, хореограф, артист Михаил Барышников отмечает юбилей – 75 лет. Один из самых знаменитых рижан в мире увлекается далеко не только сценой, но коллекционированием произведений искусств, фотографированием, просветительством. С 2005 года он является художественным руководителем Центра искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке, ставшего хорошей площадкой для молодых талантливых исполнителей. Артист давно уже стал человеком мира, как он сам признался.
У меня совершенно другое отношение к Риге человека взрослого, скорее старого. Но у меня никогда не было ностальгии по поводу Риги, да и по поводу России. Так что я скорее человек мира, можно себя, если причислить к этому контингенту. Но я переживаю за Латвию и новое государство, и поддерживаю его, и надеюсь, что оно будет укрепляться и выйдет на самый уровень уровень в международных отношениях и укрепят свои границы и свое достоинство.
И тем не менее, любовь к искусству балета идет из родной Риги. И наш театр оперы и балета стал для маленького Миши отправной точкой в мире танца.
Да, меня моя мама водила по разным театрам. Смотрели оперу здесь и балеты, «Доктор Айболит» и так далее. Я помню отрывки разных спектаклей. Так что это, конечно, я вырос в этом театре. И для меня это очень трогательный момент.
Танцами Барышников начал увлекаться еще во время учебы в 22-й Рижской средней школе, где до сих пор сохранилось уникальное фото белокурого паренька в пионерском галстуке с подписью «Барышников Михаил, ученик 3-го Б-класса, 1958 год». Именно тогда он исполнил свой первый публичный танец «Чардаш». В 1969-м стал ведущим танцором театра оперы и балета имени Кирова в Ленинграде. В 1974 году он покинул Советский Союз и стал танцевать в составе крупнейших балетных трупп мира. Затем на протяжении нескольких десятков лет являлся художественным руководителем и ведущим танцором всемирно известных балетных театров и танцевальных коллективов. Снимался в кино. Жизненные драмы, резкие повороты судьбы, жизнь как остросюжетный фильм – это, безусловно, про Михаила Барышникова. Поэтому и вдохновляет его судьба и талант многих авторов на создание книг. Одним из самых новых изданий в Латвии стала книга журналиста Андрея Шаврея «Рига и ее три Миши».
Надо все-таки признать, что это главный герой. Это будет Михаил Николаевич Барышников, уроженец Риги. А потом оказывается, что его одноклассник Миша Майский и Михаил Таль, которые все учились в одной школе, 22-й. Это мне потом Барышников по телефону сказал, что Михаил Таль тоже учился в 22-й на улице Брунненеку. То есть это все рядом, это какой-то эмский треугольник. И все в одно время, и все из Риги, и все возвращаются, эти Михаилы, в Ригу. А уж говоря о Тале, он вообще практически не выезжал из Риги, похоронен на кладбище Шмерли. Это вот такая концепция. В принципе, эта книга посвящена Риге. То есть когда мы ходим по центра, по улице Сколос. Там ходил, тоже интересная уже история, правда, с разницей 10 лет, ходил Михаил Барышников и Мари Слепо. Они родились с разницей там 100 метров. То есть Барышников 36А, Лепо, по-моему, 22, родовой их дом. То есть они все ходили по одной тропе через Эспланаду, через Старую Ригу, куда? В хореографическое училище. И вот этих пересечений так много на этом маленьком пятачке земли. Такие мировые звезды.
За время своей западной жизни он навещал родину не раз. В 1998 году приезжал с дочерью и сыном. Навестил могилу матери и дал 2 концерта в поддержку родного хореографического училища. Тепло вспоминал своих учителей. В 2008 году Барышников приезжал договариваться с руководством Латвийской национальной оперы о гастролях. Стоит напомнить, что это сотрудничество состоялось благодаря Андрею Жагарсу.
Я был в его фонде, в Нью-Йорке тоже мне была возможность смотреть, как он дает творческую площадку такую для молодых талантливых хореографов. Это было очень интересно. Мы же очень консервативные, нам балет – это сразу тела должны быть все классические линии, правильного роста, и все данные должны быть. Там были толстушки, кривоногие, худые, такие личности, такие удивительные какие-то индивидуальности, яркие. Как они двигались, я понял, как танец, движение, оно может быть очень в разных направлениях.
Тогда на сцене Латвийской национальной оперы были показаны 2 спектакля, возглавляемые Барышниковым труппы White Oak Dance Project. Затем, в 2009-м, на сцене нашей оперы Михаил Барышников выступал с программой «Три, соло и дуэт». Но не только танец связывает Барышникова с Ригой. В 2006 году там же прошла выставка фоторабот Михаила Барышникова «Moment in Time», на которой были представлены его фотографии, сделанные за период с 1982 по 2004 год. Позже Барышников посетил галерею Даугава, где приобрел 2 картины латышских художников Каспара и Аи Зариншей. В свою очередь, рижане могли видеть личную художественную коллекцию самого Барышникова на выставке «Искусство, с которым я жил» в музее «Рижская биржа» в 2015 году. Родной город Михаила Барышникова, Рига, радуется каждой новой творческой встрече. А таких в последнее время было немало. В 2016 году моноспектакль «Письмо человеку». Затем сотрудничество с Новым Рижским театром и его художественным руководителем Алвисом Херманисом. Спектакли «Бродский», «Барышников», «Белый вертолет» можно смело назвать безусловной историей успеха. На одной из пресс-конференций Михаил Барышников рассуждал о том, чем расплачивается человек за такой безумный успех, талант, удачу.
Да, мы грешны тем, что нам повезло, наверное, жить и существовать, работая. Как Иосиф Бродский говорил, я благодарю жизнь, что оказалась длинной. Да, только с горем я чувствую солидарность. Я это чувствую. И с другой стороны, мне несколько даже стыдно этого. Может быть, это и есть грех.
А если говорить о будущем, Барышников обязательно вернется. Ведь в Риге уже строится его новый дом. И его всегда здесь ждет публика. С юбилеем, мастер танца. И пусть в качестве поздравления звучат слова Иосифа Бродского. Как славно в вечеру вдали всея Руси Барышникова зреть. Талант его не стерся. Илона Ехимович, специально для утренней программы «Домская площадь».
Спасибо моей коллеге за прекрасный рассказ о великом деятеле балетного искусства. С юбилеем 75-летним мы поздравляем Михаила Барышникова сегодня. Ну а программа «Домская площадь» подходит к концу. Напоминаю вам, что вслед за вами сразу выйдет